Я Татьяна Пегарева, руководитель отдела культуры Института Лосианландеса в Москве. Мы благодарим библиотеку иностранной литературы и Североамериканский центр нашего основного партнера за этот фестиваль и за постоянное участие в нем Института Лосианландеса. Значит, сегодня мы с вами не столько поговорим о творчестве Пабло Пикассо, сколько попытаемся понять, как одну картину можно интерпретировать в самых разных разрезах и сквозь одну картину переместиться в огромное количество пластов. И, возможно, для этого Герника один из уникальных примеров. Герника – это именно правильное ударение, потому что это испанский топоним, это название маленького баскского города, и сложившееся в России слово «Герника» – просто некая ошибка. То есть это не версия Пикассо, он может быть Пикассо и Пикассо, в зависимости от того, испанец он у нас или француз. Но Герника, она только Герника и никак иначе. Так вот, эту картину размером 3,5 на 7,8 метров Пикассо написал за 33 дня. Интересно, кто-нибудь видел ее живьем? Замечательно. Сейчас мы с вами тогда еще в конце проведем маленький эксперимент, и он важен, да, для некой такой псевдонаучной теории. Возможно, это один из рекордов в истории мирового искусства, а для шедевров просто рекорд абсолютный. Написал он ее за 33 дня, тогда, когда было ему 55 лет, и фактически для Пикассо, который творил почти что 100, это такой центр жизненного пути. Ну, по крайней мере, один из главных творческих взлетов. И как Данте, который писал, что вот земную жизнь пройдя до середины, а для него это были 35 лет. И вот эти 35 Данте и 55 Пикассо, они явно рифмуются. И раз уж у нас как-то в разговор вклинился Данте, то для анализа этой вещи, а также, я думаю, что в принципе для разговора о любом произведении мирового искусства, стоит использовать великое письмо, которое пишет Данте своему другу Конгранде де ла Скала. После написания «Божественной комедии», где он говорит ему, что любое произведение, но прежде всего «Божественную комедию», сложно, нужно интерпретировать по четырем уровням восприятия. Первый – исторический, понятно, да, что случилось. Второй – моральный, какой некий моральный там месседж собирается она произвести. Третий – аллегорический. И четвертый – аналогический, то есть возвышенный. Это не Данте придумал, это была такая традиционная система схоластических интерпретаций Библии, но, возможно, он первым предложил использовать ее для искусства, а не для текста сакрального. И поэтому мы с вами попробуем как раз поговорить о Гернике вот по этим четырем уровням. Итак, уровень исторический. Я думаю, что все вы знаете, что в 1936 году в Испании начинается гражданская война. В Испании есть законное, я не буду вам, естественно, рассказывать всю историю гражданской войны, у нас есть законное республиканское правительство, генерал Франко поднимает мятеж, очень быстро движется в сторону Мадрида, собирается взять его 7 ноября. Любая гражданская война, это, естественно, кровь и с... простите. И расстрелы с обоих сторон, но в любом случае... так, мне не нравится, как работает эта штука. Я не люблю. Так. Сейчас. На. Вот. Но в любом случае в испанском, в ситуации испанской гражданской войны законное правительство, это было правительство именно республиканское, и вся мировая левая интеллигенция в той или иной мере стала на сторону Испанской республики. Пикассо, который давно уже живет в Париже, назначен директором музея Прадо 1 сентября 1936 года. Понятно, что в Испанию он не приезжает. Он руководит как бы музеем дистанционно из Парижа, но очень гордится титулом. И вот республиканское правительство узнает, что летом 1937 года в Париже состоится всемирная выставка и понимает, что очень важно представить павильон Испанской Республики, который показал бы жизнеспособность республиканского правительства и помог собрать деньги и помощь мировых государств делу Испанской Республики. И в январе 1937 года Пабло Пикассо получает от испанского правительства заказ на картину размером 3,5 на 7,8 метра, для которой оставлено четкое место в проекте испанского павильона, сделанного прекрасными архитекторами Луисом Лакасом и Серпо. Я думаю, все, кто бывал в Барселоне, видели фонд Жуана Миро, великолепный музей на горе Монжуик. Это как раз одна из последних построек Серпо. Это была очень хорошая архитектура. Но что важно, он не получает тематического задания. Его просят сделать некое агитационное произведение. Так вот, история Герники во многом напоминает историю Дон Кихота, который родился на самом деле из маленькой пародийной повести. И Сервантес не ожидал, что получится великий мировой шедевр. То же самое. От рождения Герника была предназначена для того, чтобы стать шедевром агитпропа, хорошим агитационным плакатом. Что происходит на самом деле? В это время... сейчас. Что это такое? Всемирная выставка 1937 года знакома нам всем по, возможно, вот этой ставшей уже классической картинке «Эйфелева башня», а с двух сторон два павильона. Павильон советский, украшенный рабочим и колхозницей, и немецкий, совершенно аналогичный по архитектуре, такая же ступенчатая конструкция, на вершине которой немецкий двухглавый орел. Есть знаменитая карикатура Жана Эйфеля, карикатуриста французского, где, она называется «Устали», где сидят такие грустные рабочие колхозницы, положив друг другу на плечики головки, а рядом, напротив, в гнезде сидят, также положив друг другу головы на плечи, два орла. То есть мы его главы превращаем в два. И вот эта картинка стала классической картинкой этой выставки. А «Великий павильон Испании» так получилось, вы поймете потом почему, даже не был включен в каталог главных произведений выставки. Павильон выглядел вот так. Вот проект Луиса Серта, у входа скульптура Альберто Санчеса, здесь были работы Миро, Хулио Гонсалеса, и внутри, в главном зале, должна была быть расположена некая, никому неведомая работа Пабло Пикассо. Пабло Пикассо в это время находится... вот эта скульптура, которая сейчас переместилась к главному входу в музей Королевы Софии. Понятно, что в виде копии. Это работа Альберто Санчеса, это отдельный великий сюжет, это испанский художник и скульптор, приехавший в качестве учителя рисования с испанскими детьми, проживший здесь всю жизнь, похороненный на немецком кладбище в Москве, работавший вместе с Козинцевым над фильмом «Дон Кихот», там слышали его голос в песне, образ его туда не попал. И человек, во многом ставший таким вот еще символом и мостом между нашими двумя странами. Так вот, Пикассо в это время находится в глубоком творческом кризисе. Как бы кубизм для него в какой-то мере исчерпал себя, он не понимает, что делать, плюс находится в кризисе личном. У него совершенно разрушились отношения с Ольгой Хохловой, официальной русской женой. В это время у него молодая возлюбленная, с которой там знакомится в 17 лет, Мария Тереса Валта, которая только что родила ему дочку Майю. Но при этом он фактически год не делает ничего. По заказу испанского правительства он начинает сначала готовить для вот этой всемирной выставки карикатуры. Как вы видите, такие совершенно наглые, порочные в какой-то мере, изображающие вот Франко во всех обсценных версиях, которые только можно себе представить. Версия была такая, чтобы эти открытки продавались как такие оскорбительные агитпроповские материалы вот во время как раз работы этого павильона. Но при этом Гернику писать он не начинает. Он снимает новую мастерскую на Руде Томсу-Бюстон 7, ставит туда холст и не понимает, что на этом холсте изобразить. Причем от республиканского правительства он получает не только заказ, он получает гонорар. Долгое время писали, что Пикассо делает свою работу бесплатно, это был его дар Испанской республике, а ему только выдают деньги на краски и холсты. Так вот, история и документы опровергли этот красивый миф. Пикассо получает от республиканского правительства 150 тысяч франков. Это была стоимость 15% всего павильона Испании, включая все художественные произведения, архитектуру и так далее, и в 8 раз больше, чем Пикассо получил за всю свою творческую жизнь. Он получил гонорар, но холст остается пустым. До тех пор, пока в историю не вмешалась Герника. 26 апреля 1936 года легион «Кондор», немецкое подразделение Люфтваффе, соратники Франка, в течение 3,5 часов бомбят мирный город. Это понедельник. Миф о том, что это был ярмарочный день, это не так. Это был как бы обычный день в жизни этого города. Город был мирным, хотя в последнее время появилась информация о том, что там был какой-то маленький военный заводик, но не суть важна. Эта бомбардировка была скорее символической акцией, нежели частью как бы тактики военной. Почему? До бомбардировки Германии была фактически первой в истории бомбардировкой мирного города и мирных жителей. Если вы смотрели великий фильм французского режиссера Жана Ренуара «Великая иллюзия», если не смотрели, посмотрите его обязательно, это фильм, рассказывающий об авиаторах Первой мировой войны, но снят он им в 1936-м, когда Ренуар, как и Пикассо, уже предчувствует грядущую вторую, когда Европа еще предчувствовать ее не хочет. И вот там вот изображен мир авиаторов, таких аристократов, там немец сбивает французов, но при этом принимает их в своем герцогском замке. То есть война – это еще некое такое аристократическое занятие достойных мужчин, ведущих себя по правилам, раскланивающихся. И он, собственно, вот этот немец, он мечтает, что скорее война закончилась, он подружился с этими французами, потому что они авиаторы, как и он. То есть авиация – это была последняя военная часть, сохранившая вот этот миф об аристократической войне. Тут происходит просто кровавое месиво. И оказалось, что в это время в Гернике был корреспондент английского «Таймса», поэтому фотографии облетели всю мировую прессу. То есть на самом деле было несколько бомбардировок мирных городов до того, но все-таки первой символической стала именно бомбардировка Гернике. Заголовки французских газет пестрят надписями. В Гернике осталось только 5 целых домов. Огромное количество жертв. Долгое время жертвы назывались от 200 до 1000 человек, но все-таки по последним данным не больше 300. Но цифры здесь не важны, важен символический накал этого события. И вот Герника выбила просто таким бычьим рогом Пикассо из кризиса в работу. 26 апреля происходит бомбардировка, 27 он читает об этом в газетах, и уже 1 мая он делает первый эскиз своей будущей работы. Вот это кадры Гернике. Вот, видите, 1 мая. Помните, заказ получен в январе 1937 года. Тут уже появляется бык с вылетающим из него таким пегасом, мертвый человек на земле, лошадь и женщина с таким огнем, свечой или лампой в руках. В первый же день он делает 5 эскизов. Как вспоминает Рафаэль Альберти, работа, то есть война, бомбардировка выбила его, как бык сразил своим рогом Торетто. Он не выпускает, как пишет другой его мемуарист, кисточку из рук, как республиканские солдаты не выпускали ружья. Он работает по 14 часов в день, эскизы меняются, и уже по эскизам видно, что он не очень четко понимает, что должно символизировать каждое, скажем там, животное или каждая фигура в его картине. То есть, например, лошадь у него, то какая-то вот такая измученная жертва войны, то она превращается сама в какое-то довольно злобное, оскалившееся существо, которое на других эскизах топчет солдата. То это такая понурая детская лошадка, буквально детский рисунок, и недаром именно в этот период Пикассо пишет, что я хотел бы научиться рисовать как ребенок, потому что там в 11 лет я умел как Рафаэль, а в 12 стал мечтать как ребенок, не знаю, получится ли. И вот эти эскизы он производит в бешеных количествах до 9 мая, и 9 мая уже появляется первый эскиз полной композиции. Вот здесь тоже мы видим бык, такой как бы добрый, задумчивый, в других эскизах он топчет жертв. То есть он постоянно играет с регистрами значений, пытаясь найти какой-то для него единый важный смысл. Вот здесь, например, вот эта раскалившаяся лошадь, и бык, у которого возникает совершенно романское расположение глаз. То есть мы видим профиль быка, а с другой стороны на профиле два глаза. И эскиз, на котором он разрабатывает возможности глаз, тоже 37-й год. То есть, и вот 9 мая он делает первый эскиз своей работы, переносит его на холст 11 мая, и начинаются вот те самые, да, 33 дня, за которые работа будет завершена. Уникальный документ оставила нам возлюбленная Пикассо периода работы в Герникой Дора Марк, фотограф, который по заказу Кристиана Зервоса, главного редактора «Карьеры Зар», французского журнала, снимает 8 фаз работы. И то, что такого уникального документа по отношению к шедеврам, наверное, сложно где бы то ни было найти. Внимание, пытаемся проанализировать какие-то главные детали. 8 эскизов. Первый. Что центр композиции? Центр композиции – это кулак солдата, поднятый. Все вы помните республиканский лозунг «Но пасаран», они не пройдут. То есть вот этот вот пафос агитпропа, он, конечно, ведет здесь Пикассо. Где происходит действие? Действие явно происходит на площади разбомбленного города. Это такой хаос, горит дом, какие-то люди тут внизу смешались, да, кони-люди. То есть какая-то совершенно еще такая запутанная композиция. И бык занимает такую центральную позицию вместе с кулаком. Второй эскиз. Пафос агитпропа только усиливается. В кулаке появляются колосья, а это явный отсылок к гербу Советского Союза. За ним возникает солнышко. Ну, то есть вот просто представить, что Пикассо вот завершил вот это его работа, у нас ничего не получилось. У нас получилось именно то, что, возможно, хотели республиканцы, да, такое вот открытое политическое высказывание. Пикассо идет дальше. Причем здесь мы видим еще важную вещь. Он вводит в работу элементы цвета и коллажа. Он вклеивает туда цветную бумагу и обои. И тоже вот это вот месиво людей. Третья версия. Он понимает, что «Но пасаран» убивает картину. Он убирает руку, появляется некая такая странная форма, которая затем трансформируется в эту лампу глаз, то ли лампу в доме, то ли глаз Бога, который будет таким сияющим центром его финальной работы. И еще обратите внимание, вот эта вот женщина, то ли падающая из горящего дома, то ли кричащая около окна, на первом версии работы у нее две руки были подняты вверх. Здесь одна вверх, другая вниз. Будет версия, где обе руки опустятся. Вот запомните этот фрагмент, он будет еще важен. И тот же бык, который тут вот все еще стоит, занимает центр композиции. Но мы видим, что солдат, который когда-то, да, поднимал руку на пасаран, здесь он перевернулся вниз, раскинув руки, скорее уже взывая не к республиканской символики «Но пасаран», а скорее к символике распятия, и превращается скорее в какой-то такой вот обломок человеческий, а не в конкретного персонажа. Едем дальше. Вот тут уже Пикассо начинает вклеивать в работу разноцветные фрагменты ткани. На убегающей женщине появляется красный, к сожалению, это черно-белая съемка, да, но мы знаем по описаниям современников, красная слеза, у ребенка красная рана на шее, тут много коллажей, много цвета. А вот те, кто видели работу живьем, она цветная или черно-белая? Что? А кто-то помнит ее цветной? Вот это вот тот самый эксперимент. Я знаю много людей, да, черно-белая, кто видел ее живьем и помнит ее в цвете. Это некая такая вот магия Герники, и очень многие мне об этом говорили. Едем дальше. Здесь, тут вот тоже еще интересная деталь. Вот эта бегущая женщина на вот этой версии, посмотрите, у нее в руках бумажка. То есть она как бы с голой задницей выбегает из туалета, не успев подтереть зад. И в этом тоже есть все-таки такое некое физиологическое дурновкусие, скорее отсылающее нас к вот этим первым эскизам Пикассо, посвященным Франко. Да? А потом он тоже от этого уйдет, потому что будет версия, где он уберет эту написанную бумажку, приделает коллажем, просто кусок настоящей туалетной бумаги, но потом уберет и его, оставив его просто бегущей женщиной. И здесь мы уже начинаем видеть, что композиция меняется. Это тоже очень важно. То, что сначала было некой такой как бы площадью, отсылавшей бомбардировки Герники, бомбардировки города, превращается во внутреннее пространство. Это скорее, вы сейчас увидите в финале, что оно просто совсем станет внутренним, и в нем начинает появляться четкость композиции, идущая к античному фризу. Вот эти вот треугольники, и как в античных фризах, чтобы объяснить, да, и заполнить вот эту самую узкую часть, как бы тут вот нога, а здесь вот эта рука упавшего солдата. То есть композиция приобретает удивительную четкость и стройность. И как бы финальная версия Герники будет совершенно идеально композиционно выстроена по принципу вот этих классических треугольников. Что идет дальше? Он не оставляет идею с цветом. На женщине с убитым ребенком появляется фрагмент коллажа. Это красно-золотые обои. И я видела эти красно-золотые обои, потому что Пикассо, который не любил ничего терять, он уже после войны переместит этот же самый кусок обоев на композицию под названием «Les femmes à leur toilette», «Дамы у туалета», вот она, вот этот вот кусок, он должен был быть в Гернике красной. И эта работа сейчас висит в кабинете посла Франции в Мадриде. И ты понимаешь, глядя на вот эти фрагменты коллажа, которые могли бы оказаться в Гернике, что Дуэнде спас великого художника от дурновкусия. Конечно, вот такой кусочек обоев, и смерть пришла бы его замыслу. И вот уже фактически финальный вариант. Посмотрите, обе руки падающей женщины поднимаются вверх, это для нас важно. У нас ушло все лишнее. Вот этот вот мистический глаз оказался центром композиции с такими острыми то ли лучами, то ли ресницами, а бык, помните, который все время у нас гулял по картине, переместился в ее левую часть и закрутился вокруг вот этой женщины с плачущим ребенком. Итак, вот она, как раз наша женщина, вот она с этой бумажечкой, тут к ней прилеплен кусок бумаги, и как бы тоже в последней версии он это убирает. Вот что у нас получилось. Он понимает, что этого не надо. Вот Пикассо, работающий по 14 часов в день. И в начале июня 1937 года к нему приходит республиканская комиссия для того, чтобы произвести приемку работы. В момент окончания на Гернике остались два фрагмента цвета. Была красная слеза у бегущей и вот тот самый кусочек крови на шее раненого ребенка. В присутствии республиканской комиссии Пикассо отдирает два куска красной бумаги. И свидетели пишут, что в результате этого Герника обрела сдержанность и единство Искариала, этого вот великого монастыря, построенного Филиппом II в стиле Мореско, единой махины, совершенно фантастической гармонии, без всякой дыма, без всякого лишнего декора. И как бы работа принята этой комиссией, ее перевозят на выставку, и 4 июня 1937 года выставка открыта. Вот, напоминаю вам то, что было в первом варианте, сравните. Вот, то есть вот эта вот финальная невероятная стройность и вот этот хаос, с которого Пикассо начинает. Но реакцию она произвела на современников, ой, это просто вклинилось почему-то, крайне странно, потому что, так, продублировались какие-то вещи, потому что в 1937 году Европа мечтала о гармонии, мире, процветании, и, собственно, вот эта выставка 1937 года была посвящена такой мирной, прогрессивной, экономически цветущей Европе. А тут почему-то какая-то война. И, например, Ле Корбюзье, который был на открытии испанского павильона, он оставил мемуар, что почти все люди поворачивались к Гернике спиной, им не хотелось этого видеть. Но главное, что неоднозначной была и реакция самих республиканцев. Некоторые руководители республиканского правительства говорили, что нужно убрать это кубистское нечто, а Луи Арагон, поэт, посетовал на то, что символическая путаница лишила эту работу семантической ясности соцреализма. Для республиканцев в ней было слишком много символики и слишком мало прямого плакатного языка. Она была расположена, да, в павильоне, напротив был ртутный фонтан Калдерса, который напрямую отсылал к восстанию в Альмудейне на севере Испании, на ртутных фабриках. А тут вот это вот некое не конкретно расшифровываемое послание. Вот это фотография делегации республиканцев. И на, как я вам уже говорил, на самой выставке испанский павильон все-таки проходит таким полунезамеченным. И что происходит дальше? Дальше работа отправится, поскольку Франко победит, да, мы знаем, в 1939 году, она отправится в Англию, она будет выставляться в скандинавских странах, потом переместится в Мому, в Нью-Йорк, и по завещанию Пикассо сможет вернуться в Испанию только когда победит демократия. А еще при жизни Франко шла речь о том, чтобы все-таки ее привезти. Франко был не против, но Пикассо был не согласен. И только 10 сентября 1981 года, а Франко умрет в 1975, работа прилетит из Нью-Йорка в Мадрид. И вот очень я люблю эти такие рифмы, которые нам дарит история, на Боинге под названием «Лопе де Вега». То есть такая эпическая драма подойдет к своему финалу. Гернику перенесут в филиал музея Прада, который называется «Касон де Буэн Ретиро», где ее повесят под пуленепробиваемым стеклом, потому что боятся, что будут совершены теракты. Рядом с Герникой будут постоянно дежурить два гвардейца, гвардия Севиль, охраняя ее от возможных нападений. А Долорес Ибарроли, председатель испанской компартии, скажет: наконец-то гражданская война закончена, последний беженец вернулся в страну. Эту экспозицию в Касон де Буэн Ретиро откроют 25 октября 1981 года, когда Пикассо исполнится ровно 100 лет со дня его рождения. А в 1992 году будет принято решение перенести Гернику в вновь открытый музей королевы Софии для того, чтобы четко выполнить постановление Министерства культуры Испании, подписанное королем, что коллекция музея Прада отныне будет содержать работы до 1881 года, то есть до года рождения Пикассо, а после рождения Пикассо это музей королевы Софии. То есть таким образом вот, испанское искусство разделено. Хотя сейчас Прада получил в дар несколько работ импрессионистов позже, и там приняли решение, что они могут все-таки храниться в Праде. То есть сейчас граница несколько нарушается, но все-таки как бы Герника переехала в Софию. Но что еще самое замечательное, что, я думаю, все вы знаете, что музей Прада – это музей королевских коллекций, где в основном там 17 век, а испанское искусство старое никогда не было представлено, потому что с точки зрения испанских королей, ну какая-нибудь романика – это не искусство, а детский лепет. Так вот, когда в 40-е годы, это конкретно в 40-е годы появилась первая романика, то директор Прада написал просто гигантскую статью в ужасе, говоря, что это разбивает единство музея, потому что повесить романику в Прадо – это то же самое, что повесить в Прадо Пикассо. И только когда уже придут вот эти работы, которые вез к себе МОМА, и Прадо получает их обратно по обмену, с таким вот романским мишкой, к сожалению, там нет, и там есть еще сцена охоты, то Прадо все-таки соглашается, что вот романская охота, она рифмуется с охотой Кранаха, с охотничьими портретами Веласкеса и так далее, пусть будет и романика. И, конечно, символично, что все-таки Пикассо таки приезжает в Прадо, хотя с 81 по 92 год. И сейчас это работа в музее королевы Софии, как бы главная часть его экспозиции, и, собственно, вся постоянная экспозиция, она закручена вокруг Гернике. Это мы с вами закончили с одной четвертью, с планом историческим. Теперь переходим к более... Да, и самое смешное, что в музее королевы Софии, как когда-то в Касон де Буэн Ретиро, дежурили два гвардейца, охраняя Гернику от терактов. Сейчас по двум концам Герники постоянно дежурят смотрители, охраняя ее от фотографов. Наследники запрещают фотографировать Гернику, стрижа купоны с авторских прав. Вот она такая висит в музее королевы Софии. Итак, план второй, план моральный. Когда мы говорим о моральной интерпретации по вот нашему принципу Данте, четыре уровня прочтения, то Герника, естественно, вписывается в череду антивоенных, скажем так, шедевров мирового искусства. Прежде всего, искусство испанского. Наверное, самая символичная работа старого испанского искусства – это сдача Брет Веласкеса, написанная в 1635 году, то есть фактически за 300 лет до Герники, где история простала, то есть испанцы долгое время осаждают крепость Бреда, это война с Нидерландами, где в основном испанское воинство в 17 веке уже проигрывает, и тут у нас удалось взять одну маленькую крепость. И это, в общем, не сильно важная победа, раздута в такой вот пропагандистский символ того, что испанская армия снова сильна, и вообще это был важный год, 1625, когда за один год была целая серия побед, он изволял Нос Мирабелес. И вот Веласкес по заказу короля, то есть это тоже такая пропагандистская вещь, пишет момент, когда главнокомандующий испанских сил Амбросио Спинола, как бы наклонившись к Насау, к руководителю голландцев, будущих, да, тогда еще северных нидерландцев, который пытается выручить ключ и встать на одно колено, тот ему говорит: нет, что вы там, не вставайте. После этой сдачи Бреды было подписано условие, что нидерландцы покидают Бреду в военном вооружении, с барабанами, со всем имуществом. То есть вот вопрос о таком аристократическом спектакле войны. И хотя мы видим, да, что там дымится какое-то поле боя, но главное здесь это война, ее благородство, выполнение правил. То есть война еще достойна парадного портрета. Хотя, как бы, если тут говорить глубже, то тут есть некая ирония, вложенная Веласкесом. Потому что гений, он всегда проговаривается, даже когда пишет пропагандистское произведение. Потому что центр композиции здесь вот эти вот пики. Испанские копьеносцы были знамениты там, в 16 веке, а к 17-му, в общем, пики уже не самое современное вооружение. И было даже такое идиоматическое выражение «Llevar picas en Flandes» – «носить пики во Фландрии», что значило заниматься совершенно бессмысленным делом. И если мы посмотрим на композицию этой работы, да, то вот эти вот пики, которые уже современники Веласкеса считывали как что-то абсолютно бессмысленное. А с другой стороны, смотрите, голландцы, скажем, будем называть их голландцами, они стоят на своей земле, вот ноги, а у испанцев ног вообще не видно. Их всех заслоняет вот эта вот потрясающая композиционно закрученная лошадь. И Веласкес был, возможно, одним из первых художников, кто так использовал коня и огромную форму своей композиции, закрутив ее вокруг как бы испанского воинства, которое, как бы, оказывается то ли защищенным, то ли закрытой этой лошади. Но ты понимаешь, что все-таки победят эти. И Веласкес был прав, потому что когда он заканчивает сдачу Бреды, в Бреду уже вернулись голландцы. Но в данной ситуации нас интересует как бы ее этапный характер. То есть вот парадный портрет войны. Пройдет некоторое время, и другой испанский гений Гоя напишет «Расстрел 3 мая у горы Принципе Пио», где нам дана уже совершенно другая интерпретация войны. Вот эти французы, которые расстреливают повстанцев испанских, они скорее напоминают какое-то единое, гадкое такое животное, без глаз, без голов. Они как будто бы слились в какое-то единое тело, многоногое. И они скорее нас напоминают вот эту нечисть из Капричос. И хотя главный персонаж, который тут поднял две руки вверх, вот запомните тоже этот момент, в такой сцене, взывающей к распятию, но это все-таки победа, хотя и победа распятия. Но что важно, на заднем фоне мы видим старый Мадрид, церковь Альмудена, ныне снесенную, здание города. То есть мы понимаем, что как бы, жизнь, она есть. В нее вторглось вот это метафизическое зло войны, но оно временно. Да? Оно потом отойдет, и как бы жизнь будет продолжаться. А Эдгар, а Пикассо нам дает третий этап развития. Это уже полный хаос, полное разрушение материи, полное разрушение самой субстанции бытия. И Пикассо видит это в 1937 году, когда европейцы еще не хотят этого видеть. И когда потом придет и Хиросима, и Холокост, и все кошмары, которые подарят нам 20 век, будет понятен пророческий смысл работы Пикассо. В 1937 году он понятен не был. Но обратите внимание на две детали. Вот эти две руки. Помните, я вам показывала, как в эскизах они прыгали, то они вверх, то вниз. Он останавливается на этой версии. Это прямая цитата откуда? Из Гоги, конечно. А об этом пишут многие. А мне кажется, что все гораздо интереснее. Посмотрите, что произошло с быком, который гулял по всей работе, а потом пришел в угол и завернулся кругом вокруг этой женщины с мертвым ребенком. Откуда эта цитата? Из Веласкеса. И на самом деле для любого испанского художника, который изучает, естественно, задачу Брэда там детально, это не могло не быть цитатой. Об этом почему-то никто из испанцев не писал. Я думаю, что внутри Гернике как бы и Гоя, и Веласкес, они присутствуют здесь совершенно явно. Тем более, что так, что будет такое, у нас вообще-то вклиниваются какие-то картинки. Да, вот она. Один миг. Вот. Гоя и Веласкес. Внутри работы Пикассо. А теперь третье прочтение, смысл аллегорический. Вот с этим возникла большая сложность. Потому что, как я вам уже говорила, республиканское правительство считает, что для пропагандистской работы здесь слишком мало открытого плакатного смысла. Ему задают конкретный вопрос. Где здесь побеждающая республика и раненый франкизм? Лошадь, вот эта вот, раненая лошадь кричит. Кто она такая? То ли это франкизм, который ранен, и вот он там всех топчет и обречен на смерть, а где тогда республика? А бык, например, что это такое? То ли это сила зла, то ли это фашизм, то ли это Испания, потому что Испания, Корида, да, она часто аллегорически изображается в роли быка. С другой стороны, если мы задумаемся, бык, который стоит в левой части работы и смотрит на нас совершенно человеческими глазами. А не сам ли это Пабло Пикассо, который очень часто изображает себя как быка? А если мы вспомним, я думаю, все вы помните хорошо композицию «Менин» Веласкеса, где ровно в правой части работы стоит сам художник около холста. И тут появляется вот этот вот угол, который явно нас отсылает к холсту Менин Веласкеса и к автопортрету художника. Что такое вот этот вот упавший солдат? Да, вроде бы это раненый солдат, а с другой стороны, смотрите, в финальном варианте Герники он превратился скорее в разбитую античную скульптуру. Это просто кусок головы отбитый, который в том числе может символизировать просто рухнувшую европейскую цивилизацию, которая идет, естественно, от античной традиции, и так далее, и так далее. И до такой степени вот эта вот аллегорическая путаница смущала республиканцев, что в 1947 году был порожден уникальный документ в истории искусства. Смотрите на него. Друг Пикассо, Хуан Ларре, один из лидеров вот, культурной комиссии республики, который, собственно, был из тех, кто заказывал ему работу, приносит Пикассо бумажку, которая называется «Проект декларации». Значит, что говорит Хуан Ларре? Декларация номер один. Правда ли, что лошадь в Гернике, как и на одном из афортов из «Сна» и «Лжи Франка», вот из тех таких смешных хулиганских афортов, которые я вам показывала, аллегорически представляет франкизм? Да. Подпись и дата. То есть республиканцы хотят, чтобы Пикассо подписал, что вот раненая лошадь – это раненый франкизм. Потому что иначе для пропаганды работа оказывается слишком двойственной. Представим, как, если мы уж начали с вами говорить о божественной комедии Данте, что республика приходит к Данте и просит подписать, что лев у входа в ад, он символизирует республику, а рысь – папскую курию, да, подпись Данте и печать. Вот, Пикассо отказывается, естественно, подписывать этот документ, как и вообще отказывается интерпретировать свою работу. Он говорит, что я все, что нужно было сказать, я сказала красками, и типа отстаньте от меня. И на самом деле, вот именно гениальность этой вещи в том, что она выбрала в себя все поиски самого Пикассо и огромную часть истории мирового искусства. Все вы знаете, что Пикассо был жутким воришкой в высоком, прекрасном художественном смысле слова. Его современники говорили: идет Пикассо, прячьте работы в мастерской, потому что он втягивал в себя все тенденции, все находки, перерабатывал и превращал их в свою собственную стилистику. В эту работу вошли его циклы «Минотавр Махии», над которыми он работал еще в 30-е годы. Вот тут тоже можно найти человека со свечкой, да, лошадь, которая чем-то нам напоминает Гернику. В ней можно найти, скажем, вот это вот распятие, такое странно-кубистское, сюрреалистическое 30-х годов. Его треугольные композиции голубого периода, его поиски розового периода. И в том числе просто всю историю мирового искусства. Всего лишь несколько примеров. Когда-то я приехала в город Кремону, в главном соборе висит вот это распятие художника Порденоне, прекрасная совершенно работа. И вдруг я слышу, как местный гид говорит: да, вот этой работой вдохновлялся Пикассо, когда он работал над Герникой. Я, значит, предстаю к нему конкретно. Он говорит: нет, нет, это просто вот Пикассо когда-то назвал в интервью. У меня есть это интервью, но он не сказал в чем. И я помню, как я час сидела и разглядывала эту работу. Но понятно, что есть просто вдохновение такой военной темы, да, вот и кони, люди, но просто смешение — это слишком мало для конкретного влияния. И вот посмотрим на одну, по-моему, очень яркую деталь. Вот воин, а за ним женщина с безумно вытянутой шеей. Порденон — это высокое возрождение, то есть он ученик высокого возрождения, у него идеально прописана вся анатомия. И вот эта вот явно вытянутая шея, она переместилась цитатой, вот она, в Гернику с вот этими вот вытянутыми шеями, бегущей и женщины со свечкой. Романская живопись. Известно, что Пикассо видел на выставке во Франции иллюстрации к «Апокалипсису» Беата Йеванского, по-моему, 11 века. Вот там есть такая фигура мертвого человека, которая совершенно явно повлияла на работу Пикассо над фигурой солдата, который сначала такой человекообразный, а потом превращается в такую странную маску с вот этими вот романскими глазами, на два глаза на профильном изображении. Вот они. Беат Йеванский и Герника Пикассо. Это явно прямое заимствование. Вот эта фотография университетского городка, который был разбомблен, и скульптура коня, который разрушился в саде, она вошла в все европейские газеты. Явно и она тоже помогла ему в работе над вот этой пластикой коня в Гернике. Вот он, конь. Знаменитая работа Рубенса «Бедствие войны», где мы можем найти фактически всех персонажей. То есть это и указывающая Венера с вытянутой рукой в зеркальном варианте, она переместится в Гернику. Тот же упавший солдат с вот этой поднятой рукой — это просто первый эскиз Герники из тех, что я вам показывала. Женщина с поднятыми руками. То есть фактически все персонажи Рубенса в какой-то мере тоже были переработаны и перенесены в его замысел. И это именно, чем список этот можно продолжать. Можно вспомнить того же Леонардо да Винчи, «Битву при Ангиаре», если вы видели эскизы его несвершившейся росписи в Палаццо де Пополи во Флоренции, то тоже вот это месиво лошадей, которые кусают друг друга. То есть их ракурс очень похож на ракурс коня в Гернике. И так далее, и так далее. То есть... вот как раз автопортрет Пикассо в виде быка. То есть явно, что в быке есть автопортретный смысл. Если вы возьмете любую публикацию о Гернике советских времен, там вам скажут, что бык — это однозначно фашизм. То есть почему-то решили, что для фашизма лучше подходят не лошадь, а бык. И как раз прелесть и интерес этой вещи — это вот эта вот переливающаяся многозначность бесконечных смыслов. И теперь последнее, самое интересное, Это анагогическое толкование. Что такое анагогическое толкование? В библейском смысле это некое как бы возведение, произведение искусства к метафизическим, божественным и высшим прототипам. Что... Сначала мы еще не закончили с аллегориями. С аллегориями еще вот важная деталь, что в это время, как я вам говорила, Пикассо фактически расстается со своей официальной женой, которая будет до конца жизни официальной, Ольгой Хохловой. У него роман с юной Марией Тересой Вальтер, где он там чуть не попал под суд французский, и там были какие-то очень серьезные проблемы. И он встречает в это время свою новую возлюбленную Дору Марк, фотографа, крайне яркого такого персонажа, который как раз сделает вот те самые 8 фотографий этапов работы над Герникой, которые я вам показывала. Так вот, если мы, простите, взглянем на работу, то посмотрите, слева женщина, падающая из горящего дома, Ольга Хохлова, женщина, бегущая с мертвым ребенком, но с ребенком на руках, Мария Тереса Вальтер. В центре композиции красавица, освещающая своим факелом или своей лампой всю работу, естественно, Дора Марк. То есть это еще и как бы личное высказывание, кроме того, что здесь история, вся история мирового искусства, конкретная Герника, и плюс еще и в какой-то мере его личная жизнь. Причем известно, что когда он работал над Герникой в этой своей мастерской на Рюде Конзо Густан, естественно, Дора Марк постоянно присутствовала при работе, в какой-то момент туда ворвалась как раз Мария Тереса Вальтер с девочкой на руках и Ольга Хохлова, да, с каким-то семейным скандалом. Там были какие-то жуткие крики и волосовыдирания, и об этом пишут соседи. То есть Пикассо как бы и это вкладывает внутрь своей речи. И что хочу еще раз сказать, и что очень важно, что прямой отсыл Герники именно вот той самой бомбардировки, с которой мы начали, он из картины полностью исчезает. Потому что в какой-то момент, я забыла это показать, на одном из эскизов, вот тут вот, был такой обломок дерева. А Герника знаменита еще тем, что там под дубом, деревом Герники столетиями испанские короли давали обязательство соблюдать фуэрос свободы баскского народа. И этот город еще был символически важен не только как вот город просто первой бомбардировки, но еще и как вот символ баскских свобод, которые были, естественно, попраны этими немецкими бомбами. И он убирает это дерево Герники. На этом месте появляется угол стола, на котором маленькая птичка. А вот ее здесь даже плохо видно. По поводу птички тоже будут говорить, что такое эта птичка. То ли это некая душа, то ли это версия Пегаса, который, помните, на первых эскизах вылетал из разрезанного бока лошади. Кто-то говорит, да нет, вы неправильно трактуете, Пикассо из Малаги, папа его был главным художником по голубям. Он писал бесконечные картины с голубями, и это явно какое-то детское воспоминание. То есть вот это и делает настоящее искусство, когда оно переливается тысячами смыслов, и каждая эпоха, и каждый человек трактует ее по мере собственных сил, вдохновения или возможностей. А само название, вот это еще тоже важная деталь, скорее к первой трактовке к исторической Герника, Пикассо никогда не употреблял по отношению к своей картине. Он, то есть в процессе работы, он пишет работу для павильона, и вот когда он ее уже сдает в июне 1937 года, то есть две версии. Одна, что входит в делегацию баскских политиков, и говорят, боже мой, это же Герника. И Пикассо говорит, да. То есть он как художник уходит от прямого иллюстративного смысла, но как человек такой, скажем так, коммерсант и человек пиара, понимает, что это очень красивое название, потому что Герника уже вошла в сознание Европы. А другая версия, что это название предложил Кристиан Зервоз, вот тот самый главный редактор «Каридеза», для которого Дора Марк снимала фазы работы над картиной. То есть он не пишет картину о Гернике, он пишет великое метафорическое высказывание о судьбах мироздания, себя и мирового искусства, и потом все-таки дает ему это название. И вот это очень важно помнить, потому что я просматривала какие-то российские публикации о Гернике, почти все написано. В январе 1937 года республиканское правительство заказывает Пикассо картину о трагедии Герники. Но прежде всего еще анахронизм, потому потому что трагедия произойдет только в апреле. Но вот это у меня очень много сфотографировано подобного рода высказываний. И все-таки переходим к самому главному и финальному. Итак, аналогический смысл. Так вот, тогда Пикассо получает заказ 3,5 на 7,8 метров. Эта работа не помещается в его мастерскую. И как раз он жалуется Дори Мар, с которой он недавно познакомился при прекрасных обстоятельствах. Пикассо выпивает в мифическом легендарном парижском кафе «Ле Дуа Маго» со своим другом Полем Ренуаром. И вдруг видит, что в кафе входят невероятно красивые женщины в белых перчатках. Опять же, в некоторой версии мемуарах они становятся черными, но белые эффектнее. Подходит к стойке, кладет руку на деревянную стойку бара, берет нож и начинает вот так вот отпускать нож, и нож падает. Иногда он попадает в дерево, а иногда он попадает в палец. Такие кровавые струйки начинают растекаться, она продолжает меланхолически играть с ножом. Естественно, Пикассо тут же подлетает красавица, выпрашивает у нее перчатку, и вот начинается вот этот безумный страстный роман с Дорой Мар, которая была вот такой музой-вдохновительницей Гернике. И когда Пикассо рассказывает ей, что некуда засунуть холст, она говорит: я знаю такое место, по адресу Рю де Загустан номер 7 есть гигантская мастерская, в которой мой предыдущий возлюбленный Батай, Жорж Батай, философ-безумец, устраивал такие сюрреалистические философские оргии, и они снимают эту мастерскую. И именно туда помещается вот этот вот гигантский холст, над которым Пикассо начнет работать после бомбардировки Герники 26 декабря. Так вот, что удивительно, у Бальзака есть повесть, которая называется «Неоконченный шедевр». Если вы вдруг ее не читали, то запишите, сделайте это сегодня вечером, потому что это вещь, в которой в 1831 году Бальзак Оноре предсказал рождение абстрактного искусства. А повесть эта начинается с того, что юный художник Никола Пуссен, 17 век, да, приходит к своему учителю по адресу Рю де Гранс-Рустан, номер 7, в мастерскую на крыше дома. И там к этому художнику, который пишет как Рафаэль, у которого совершенно живые люди, дрожащие, дышащие, какие-то Мадонны, которые вот-вот сойдут с холста, врывается какой-то безумец, такой художник Фрэнхофер, и говорит: нет, все это очень плохо, у тебя вот у этой женщины вот маленький фрагмент живой, а все остальное не живое, не дышит, он берет синюю краску, чуть-чуть ей проводит, и вдруг это лицо просто начинает жить. Значит, юноша в шоке, Андре начинает защищать своего учителя, и в общем, не буду рассказывать вам весь сюжет, заканчивается это тем, что учитель рассказывает, что этот великий Фрэнхофер, гений сумасшедший, единственный ученик великого Мабузе, уже 10 лет тайно ото всех пишет лучшую картину всех времен и народов под названием «Рабель Нуазес», «Прекрасный Нуазес», которая должна быть лучшим портретом в истории мирового искусства. Он никому ее не показывает и соглашается показать наконец-то ее по сцену и его учителю. И вот Бальзак, который кроме абстрактного искусства изобрел еще и кинематограф, такой дает нам потрясающий трейлер, как мы идем, поднимаемся в его мастерскую, там висят вот эти вот живые, совершенно фантастические холсты, и трепет вот этого юного Пуссена, который видит гениальные картины, но вот на самом деле это вот представить такие вот кучи портретов Леонардо да Винчи, да, вот эти вот все Джоконды, которые тебе улыбаются, а ты идешь к холсту, который покрыт тканью. Фрэнхофер снимает ткань, и идет описание картины Джексона Поллока. Пятна, закорюки, размытая краска, непонятный совершенно вот наляпанный цвет. Они как-то переглядываются испуганно, понимают, что явно Фрэнхофер сошел с ума. А Фрэнхофер, глядя на это, говорит: посмотрите, она дышит. Это моя Галатея, я как Пигмалион создал великую живую женщину. Посмотрите, как у нее на глазах видны слезы, как вот видно, как воздух выходит там из ее рта. И они совершенно переглядываются, и потом вдруг видят, что в левом углу работы маленькая женская ножка, идеально написанная, теплая, где видна, как кровь просто течет под ее кожей. И они понимают, что он создал вот эту великую прекрасную Нуазезу, а потом перешел границу искусства. И доводя ее до совершенства, пришел к полному разрушению формы. Собственно, к тому же, что произойдет с самим Пикассо, когда он будет 120 сеансов писать портрет актрисы Самари, она поймет, что ему неинтересно больше писать портрет в синей своей голубой манере, и напишет «Авиньонских девиц». Потому что как бы движение искусства, оно объективно, оно происходит, когда какие-то вещи доведены до своего предела. Так вот, удивительное и мистическое совпадение, что действие неведомого шедевра Бальзака происходит по адресу Rue de Grand Augustin 7, и там же Пикассо пишет свою Гернику. Когда я это осознала, я решила, что, знаете, как это здравствует изобретатель велосипеда. Что это великое открытие, и я тут же отправила кого-то из испанских друзей, в смысле парижских друзей, мчаться по этому адресу и фотографировать мне дом. Причем Пикассо знал о неведомом шедевре Бальзака, потому что он иллюстрировал его в 24-м году. Вот его иллюстрация. Ну, по ним как бы сложно понять сюжет этой вещи, вот, но вот он как бы превращает некую реальную женщину в эту абстрактную картину. Так вот, когда друзья на мотоцикле примчались к этому дому, оказалось, что был изобретен велосипед. Пабло Пикассо жил здесь с 36 по 55 год, здесь в 37 написал Гернику, именно здесь Бальзак поместил действие своего неведомого шедевра. Но факт, да, но никто не обращал внимания на самое главное. Как я вам сказала, когда наши художники разглядывают вот эту прекрасную Нуазезу, и они видят вот эту ногу, сохранившуюся. И цитирую очень точно, хотя и по памяти, что вот эта вот маленькая нога в углу картины, которая напоминала обломок Венеры, выжившей при жуткой трагической бомбардировке. А что мы видим в правом углу работы Пикассо? Мы видим тоже женскую ногу, изуродованную, жуткую, волосатую, сожженную, страшную, вот эту ногу Нуазезе 20 века. И я думаю, что даже если это было случайное совпадение, случайности в искусстве не бывает. Во-первых, Пикассо знал текст, он помнил его, это могла быть вещь, вполне выплывшая из подсознания. Но то, что вот это, вот есть та самая нога Нуазезе, это отрицать невозможно. Но как и тот факт совершенно невероятный, что великая работа 20 века, возможно, одна из самых символически насыщенных, родилась в том же самом месте, которое упомянуто Бальзаком в его неведомом шедевре. Но все-таки, вот она, нога Нуазезе 20 века. И все-таки, да, и точно так же, как Фрэнхофер в неведомом шедевре не может остановиться. Вот он создал свою Нуазезу и дописывает, дописывает и дописывает ее до полного разрушения. Точно так же и Пикассо не может остановиться с Герникой. Это уникальный случай в истории искусства, когда эскизы он продолжает писать еще около 10 лет к законченной работе. У него постоянно появляются плачущие женщины, в самых разных версиях «Женщины с мертвым ребенком». То есть тема Герники, она не отпускает его долгое-долгое время. Вот это все уже после того, как работа была завершена. Вот уже женщина, бегущая из горящего дома и так далее, и так далее. Но все-таки, если мы говорим о плане анагогическом, возвышенном, то он почти всегда предполагает катартическое прочтение искусства. Потому что все-таки великий шедевр, он не может только давать нам констатацию того, да, что мир – это хаос, кошмар и ужас. И вот тут вот появляется важнейшая тема, и это тоже такая вот предложенная мной интерпретация, не знаю, согласитесь вы с ней или нет, связанная с цветом Герники. Как я вам сказала, я опрашивала очень много людей, которые видели Гернику, и многие вспоминают ее цветной. Хотя она совершенно черно-белая, но вот этот вот огонь, да, там вот страсть в нее вложенная, она как бы доставляет нас додумывать несуществующий цвет. Но если мы внимательно посмотрим на эту работу, то мы видим в нем три источника света. Первый – вот это окно. Какой здесь цвет должен быть, если мы ее раскрасили? Голубой, да, небо, синий. Ну, то есть вот синее небо. Второй источник света – это вот эта вот лампа, глаз, желтый, да? И женщина со свечой красной. Что такое синий, желтый и красный? Это та самая академическая трехцветка, из которой можно смешать все цвета мировой палитры. Это даже такая вот моей кривой рукой нарисованная картиночка в иллюстрацию этой теории. Пикассо как будто бы зашифровывает внутрь этой черно-белой вещи. А так даже лучше, может быть, вы очень правильно поступили, надо было сделать вначале. Синий, желтый и красный. И если мы посмотрим на Гернику, то в центре композиции, вот там, где мы видим руку вот этого обломка солдата с обломком меча, Пикассо намечен маленький-маленький цветочек, который как будто бы прорастает все равно через этот хаос и окрашивается, может быть, вот эти вот три цвета, которые он как на палитре набросал внутри своей картины. То есть мне кажется, что это такой зашифрованный месседж из серии тех посланий, которые гениально сформулировал наш Харнс, что жизнь все-таки побеждает смерть неизвестным науке способом. Спасибо. Возможно, что в русской Википедии там репродукции, если я не ошибаюсь, не Герники, а керамического панно, которое в стране басков. Потому что наследники следят за правами и просят бешеные деньги за ее репродукцию. И поэтому по нашей Википедии висит просто керамическое панно, которое чуть-чуть подсвечено. Но сама картина – это все тона серого, никакого цвета. Нет, там куча нет, ее очень часто перерисовывали, репродуцировали, там добавляли цвет. Нет, но оригинал черно-белый. То есть, на самом деле, вот тоже символично, что когда делают ее версию, например, в керамике, американцы там черного не делали, да, они там красили куда угодно, то возникает вот такое желание ее раскрасить, давая в цвет. Но чем, на самом деле, убивается такой изначальный замысел? Вот, и, по-моему, там вот она как раз... Да, и вот, конечно, вот этот вот тоже удивительный вот бык, который стоит, да, и вот это внутреннее пространство, расчерченное, как какая-то такая странная карта, и вот наш Веласкес, стоящий у холста, и это тоже явно такая тоже внутренняя перекличка. То есть великий шедевр, главная картина музея Прады Веласкеса века 17 и главная картина музея Королевы Софии Герника Пикассо, которые перекликаются между собой. И в этом смысле, конечно, вот эта музейная история испанской столицы, она уникальна по вот гигантскому количеству каких-то внутренних перекличек. Вот, если... Сейчас. Это какая-то глупость. Все, вот наша Герника. Так. А нет, просто если кому-то интересно какие-то истории по испанскому искусству, вы можете найти в Фейсбуке, у меня есть такая группа «Пигарева Арт Мадрид».